Всем добрый вечер. Это программа «Личный прием» в студии Марина Максимова. Я временно заменяю Иру Воробьеву, пусть отдыхает немного. А у нас, тем не менее, Евгений Ройзман из студии Екатеринбурга. Добрый вечер. Сейчас проверим связь.
Здравствуйте. Слышно нормально?
Да, все отлично слышно, это работает. Итак, напомню, все средства связи, нас можно не только слушать, но и смотреть, соответственно, на канале YouTube, основном канале YouTube «Эхо Москвы». Здесь есть чат, сюда можно присылать вопросы для Евгения Ройзмана. У нас работает номер +7 985 970 45 45. Там подключены различные социальные сети, там и WhatsApp, и все остальное, поэтому можно пользоваться этим номером также. Напомнила все средства связи. Ну что ж, давайте начнем сегодня с основной сегодня темы. Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам за акцию 3 августа. После его задержания росгвардеец пожаловался на вывих. Я напомню нашим слушателям, что Устинов стал 7-м фигурантом уже московского дела, так называемого московского дела, который получил реальный срок. У меня вопрос такой. То есть это не остановится?
Ну, судя по всему, не остановится, но оно выглядит уже дико. В данном случае власть напоминает ослепшего от ярости носорога, который просто топчет все, что вокруг. И, конечно, это не прибавляет уважения не то что к Росгвардии, это не прибавляет уважения, ну, к системе в целом, к стране, ну и к президенту, конечно, и просто к тем, кто у власти.
Но, получается, запугает же. Вот, например, там, не знаю, полгода исправительных работ и удержание 10% зарплаты за оскорбление полицейского получил. Но это уже Екатеринбург. А вообще, возвращаясь к выборам, казалось бы, вот власть могла бы расслабиться. Да, все равно, что касается выборов не только в Москве, но и по регионам, она, можно сказать, победила.
Послушайте, во-первых, никто не победил, раз. Во-вторых, совершенно на голом месте, вместо того, чтобы допустить независимых кандидатов, устроили сами себе какой-то сумасшедший геморрой, добились митингов, добились всеобщей ненависти и негодования, добились огромного количества негативных статей во всех западных СМИ, снижение инвестиционного климата. Ну и просто рейтинг и престиж страны падает в таких ситуациях. Плюс, ну, огромное количество людей, у которых, ну, в душе бурлит и у которых негодование, потому что это слишком все было демонстративно. Что касается Росгвардии, это, пожалуй, какая-то самая нежная субстанция из всех существующих. Они испытывают невыносимую боль от брошенного мимо них пластикового стаканчика, от недолетевшей урны. Ну и, судя по делу Устинова, ну, недалек тот момент, когда людей начнут судить, ну, если у росгвардейца порвутся колготки, или помаду размажут по губам, или, ну, тушь потечет по щекам. То есть этот момент недалек. Вот. И, конечно, ну какое уважение в этой ситуации может быть? Парень, мало того, что парень сидит ни за что, в этом деле, на мой взгляд, совершенно точно присутствовала статья Уголовного кодекса 303, фальсификация доказательств. Совершенно точно присутствовала, ну, были деяния, там, которые подпадают под действие статьи 307, лжесвидетельство. Совершенно точно, что действие судьи, ну вот на мой взгляд, действие судьи совершенно точно подпадает под действие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 305. Вынесение заведомо неправосудного приговора. Мало того, если это связано с лишением свободы, это до 10 лет. Вот. И, в общем-то, это проходило на глазах у всей страны, поскольку коммуникации, ну, такие сейчас, что это происходило на глазах у всего мира. И понятно, что еще люди опомниться не могут от такого приговора. Но меня очень порадовал в этой ситуации Константин Райкин, что очень достойно себя повел, заступился за парня. И совершенно дико, что судья отказался смотреть видео, потому что если бы он публично посмотрел в процессе видео, на этом видео, ну, совершенно четко можно понять, что парень ничего не ждал, думал о чем-то своем. В какой-то момент просто испугался, что к нему бегут какие-то бандерлоги в форме. Он же не понимает, кто это к нему бежит, зачем. К нему же не подошли, не представились, не сказали, а просто сразу стали ронять. И, ну, первое действие, он пытается вырваться. Это совершенно разумно, это любой человек бы так поступил на его месте. Он же не понимает, кто это. Ну, дикая ситуация. Но она же продолжается в самых разных направлениях. Вот. Второе, что меня вот так вот сильно по всей стране сработало, вот представляете, ФБК, самая мощная народная организация на сегодняшний день в России, которая существует на народные деньги, которая очень эффективна, и все эти расследования видела вся страна. Ну, в частности, фильм «Он вам не Димон» посмотрело больше 30 миллионов человек. А последнее расследование по некоторым персонажам из Мосгорсбиркома, Мосгордумы, ну, я думаю, что они сыграли где-то определяющую роль в этом голосовании. И вот возбуждают уголовное дело по отмыванию денег. Фигурантов в этом деле нет. Преступления в этом деле тоже нет. Ну, просто возбудили дело. Так возбудили дело против ФБК и провели более 200 обысков в штабах Навального по всей стране. Надо понимать, что штабы Навального к ФБК отношения не имеют никакого вообще, ни юридически, никак. Это совершенно разные организации, и которые, ну, к этим деньгам просто отношения не имеют. Но мало того, когда вы обыскиваете штабы, а вы зачем родственников-то обыскиваете? Ну, к бабушкам-то и к родителям зачем идти? Вот сейчас в Воронеже, ну, пожилая женщина, бабушка там одного из представителей Навального, пришли с обыском, но она слегла и умерла от инфаркта. Угу. Ну, зачем? Все, вот кровь появилась уже в этой истории. То есть это вот действие дикого, совершенно слепого носорога. Ну, и самое главное, это молодые. Это другие люди. Они не втягивали головы в плечи, как мы, они не ходили толпами на демонстрации, они не слушали политинформацию с утра до вечера. У них не было в домах радио, которое включалось в 6 часов, а выключалось в 11. А это другие люди совсем. Это свободные люди, и они по-другому воспринимают. Они начинают активизироваться, объединяться. Это другие люди. С ними так не получится. Они уже свободными родились.
А власть, получается, этого не понимает, что вот подобные дела, как в отношении Устинова и много других примеров можно привести, что это работает скорее не на устрашение, а именно как раз обратное действие это имеет.
Слушайте, это совершенно точно имеет обратные действия, и так долго продолжаться не может. Ну и я хочу сказать, что мир стал прозрачным, совершенно иные коммуникации и ситуации наблюдает огромное количество народу. Сейчас это не спрячешь. И надо еще отметить одну вещь, что если в 2013 году аудитория интернет-СМИ сравнялась с аудиторией печатных СМИ, то сейчас аудитория интернет-СМИ выходит вровень с телевизионной аудиторией и будет опережать. Вот, поэтому, ну, тенденции все понятны. Но вот в связи с этой скоростью коммуникации, прозрачностью мира и просто другим темпом жизни, конечно, вот этот срок 3,5 года Устинову, ну, конечно, он освободится в другой стране уже. Другое дело, что очень много людей возмущены. Я знаю много людей, которые сейчас включаются в ситуацию. За него будут бороться. За него будут бороться. Будут бороться за Котова, конечно, будут бороться, который вообще непонятно за что сидит. За Коваленко, который кинул урну в сторону росгвардейца. Но парень был возмущен. На его глазах просто парня с девчонкой хлестали дубинками просто так. Вот. Совершенно оправданная мужская реакция. И все, кто там сейчас сидит, ну, этот парень, который сидит из вышки, как у него фамилия, не помнишь?
Жуков.
Да, Жуков сидит. Вообще ведь ни за что парень сидит. Да. Ну, совершенно ни за что молодой, хороший парень сидит. А тот, который поднял, забрало, ну, хотя бы пальцем дотронулся, он забрало, поднял, чем причинил там невыносимые страдания и так далее. Эти все люди сидят ни за что. Это политзаключенные. Ну, конечно, за них надо бороться.
Скажите, а вот как вы считаете, почему не сработало поручительство? Вот как раз сейчас вы напомнили, что Константин Райкин вроде бы такая известная фигура. И не получилось, получается, не сработало. Человек, который, кстати, доверенным лицом когда-то был.
Смотрите, Марин, на самом деле Райкин сделал то, что он должен, он поступил достойно. Но я полагаю, сейчас уже подсказали, что в принципе в Москве и во многих других местах посадили актера. Вы помните, что было, когда закрыли Голунова, когда все журналистское сообщество вступилось, и его из пасти системы выдернули? Поверьте, что...
Такая же история была немного похожая с рэперами. То же самое, когда и концерт был.
Театральное, у них сообщество нисколько не меньше и не менее влиятельное, чем журналистское. И если они сейчас проявят какую-то солидарность, например, в Москве каждый спектакль может начинаться с вступления, с рассказа про ситуацию с Устиновым. И они могут справиться, они достаточно мощные. Вы же видели, как с Серебренниковым эта история была. Вот. Они сумеют, ну, конечно, за него надо бороться, но надо, в принципе, за всех политзаключенных бороться.
Ну, это получается, что вот так, не знаю, штучными акциями, то есть за отдельно каждого отдельного человека, а сколько ведь других?
Не, Ирина, вы мне что предлагаете? Я знаю, как изменить ситуацию. Надо поменять президента, надо всем очень четко, чтобы на старте понимали, что власть, во-первых, изменить всего одну фразу в Конституции, не более двух сроков, все. Не более двух сроков. Этого достаточно. Вернуть срок 4 годам, потому что этого более чем достаточно. И совершенно спокойно, если обеспечить сменяемость власти, то поверьте, что ситуация поменяется очень быстро. Потому что каждый, кто приходит, будет понимать, что ему еще придется и уходить. Эти-то не считают, что им надо будет уходить. То есть вся их задача направлена на то, чтобы у власти оставаться всегда. А если власть будет сменяемая, поверьте, у сменяемой власти совершенно иная психология. Они стараются остаться в памяти людей. Они стараются добиться того, чтобы избрали на следующий срок, чтобы поставили за добрые дела какой-то памятник там или просто добрым словом вспоминали и достойно уйти. Вот, поэтому вот в чем корень зла. Если менять системно, то вот системно так. Не можем поменять системно, но пытаемся хотя бы точечно как-то этому злу противостоять.
Ну вот смотрите, в Москве, ну во всяком случае пока, протесты стихли, а вот за то, что происходит в Бурятии, в Улан-Удэ, там все проходит как раз очень и очень ярко. Там тоже задушат?
Слушайте, у нас на самом деле об этом недостаточно информации, но вот я сейчас доволен, что Знак отправил своих репортеров именно туда, чтобы они были на месте и чтобы работали с людьми, чтобы нам получить какую-то полную картину. Единственное, что я знаю, это не самая спокойная территория, а достаточно серьезные местные настроения, националистические настроения, но там ситуация, они возмущены нечестными выборами, потому что по мнению улан-удинцев, по мнению бурят, кого я там знаю, все считают, что победил вот этот вот мужик, сенатор от КПРФ. Мархаев, по-моему.
Да, фамилия, да, да.
Да, очень хорошо сказал, осудил вот эти вот массовые репрессии. И он, кстати, бывший ОМОНовец. Он, по-моему, начальник ОМОНа он там был когда-то. И к нему большое уважение. Считает, что победил он. И они требуют пересмотра, отмены выборов мэра у себя. Вот. И я не думаю, что это так быстро рассосется, потому что я посмотрел этот митинг, люди действительно возмущены, ну и они имеют право на протест.
Получается, что протест, вот, не знаю, даже нельзя сказать, что он начался, в принципе, в Москве. Ну, то есть, вот он ушел в регионы, то есть, получается, он становится шире. Или это
да.
Так я осторожно так говорю?
На самом деле, есть вещи, где оно не затухает. Вот тот же самый ШИЭС. Тот же самый ШИЭС, там очень такая образцовая самоорганизация людей, и люди на самом деле поняли, что происходит. И они там готовы сопротивляться, и достаточно серьезно. И посмотрите вертолетный отряд, как выступил в Архангельске. Они сказали, мы не будем в этом участвовать, мы не будем туда завозить горючее. И я думаю, что летчики многие поддержат. И люди оценили этот жест вот от своих летчиков, ну, они оценили этот жест. Ну, потому что действительно там ситуация, которая касается всей страны.
Ну, здесь тоже просто сообщения приходили из Улан-Удэ. Стрелок отряда военизированной охраны филиала федерального госпредприятия как раз охрана Росгвардии Виктор Харжиров выложил в сеть обращение сегодня накануне коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силы мирные протесты против нарушений на выборах и другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций заведомо незаконные, поэтому полицейские могут отказаться их исполнять. Его коллеги разные поддержали, и появились первые сообщения, что его уволили, не уволили, но тем не менее какой-то штраф ему все-таки уже нашли.
Слушай, ну на самом деле, во-первых, молодец, что сказал, что это прозвучало вслух, потому что все стали молчать. Я разговаривал с журналистами серьезными, у нас огромные проблемы по медикам. Ну медики для того, чтобы заработать 25 тысяч рублей, ну, берут кучу на себя дежурств еще, там, ну, не спят, там, чтобы заработать 30-40 тысяч, это надо просто, ну, костьми ложиться там. И когда доходит до дела, приезжают журналисты, они говорят, мы не можем это сказать. И они отказываются говорить. И представляешь, и все говорят, а как работать-то? Если они боятся говорить, если врачи боятся говорить, если учителя боятся говорить, если росгвардейцы, ОМОНовцы, там, сотрудники полиции, ну все боятся говорить. И в этом ключе очень хорошо сказал Дудь, а чего бояться-то? Ну послушайте, ну это наша страна, мы здесь родились и выросли, нам отсюда некуда бежать. Ну давайте еще, если мы молчать начнем, мы видим, что происходит вокруг нас, если мы начнем молчать, но это нашим детям придется говорить. Все, что мы сейчас не доделаем, все, что мы не сделаем, все, что мы не будем сопротивляться, это все придется доделывать нашим детям. И вот то, что когда говорят, что вот дети выходят на митинги, а куда им деться-то? Они выходят на митинги, потому что мы не выходили, потому что мы допустили то, что сейчас происходит. То есть они сейчас отвечают за нас. Вот все.
Кстати, по поводу Юрия Дудя, тут, конечно, на этой неделе много говорили, на прошедшей. Это, вот, с вашей точки зрения, это какой-то новый достойный лидер оппозиции или просто вот журналист высказывает свое, выступает со своей гражданской позицией? Потому что здесь уже масса людей, и политиков, и даже наших коллег-журналистов так аккуратно начинают говорить, что вот если бы он пошел, там, не знаю, в мэры, там, в губернаторы, в президенты, я бы за него проголосовал. Но при этом же сам Дудь, он как-то не стремится к этому.
Вот слушайте, конечно, Дудь это никакая не оппозиция. Это совершенно нормально молодой парень, которому нравится жить хорошо, но поскольку он достаточно умен, внимателен, у него есть совесть, он понимает, что происходит что-то не то. Мало того, у Дудя очень серьезная функция. Он для молодых, для тех, кому до 30, вдруг вытаскивает настолько серьезные вещи, о которых они не подозревали. Многие вещи для нас, ну, они само собой разумеющиеся. Мы знали про Беслан, мы знали про 37-й год и про многое другое. А он для молодых на их языке открывает какие-то невероятные глубины. Вот. И он, скажем так, он транслирует то, что они бы не получили ниоткуда. И он в достаточно четком и чистом виде им это дает. И когда на него начинают там говорит, что вот, Колыма, там не совсем, но с другой стороны, да, может быть, не совсем, но у него миллионы и миллионы просмотров. Когда на него начинают нападать про Беслан, ну, вы там хоть унападайтесь, но там уже, там, ну, наверное, 12, 13, 14 миллионов. То есть у него получается. Он делает свое дело, и он становится старше и становится мудрее, сильнее. И то, что он сказал на вручении премии, он, конечно, очень сильно молодец, что сказал. А когда говорят, что вот новый лидер оппозиции, я бы проголосовал. Смотрите, любой сейчас человек, вот в Бурятии девчонка, которая ведущая, которая публично взяла и уволилась, сказала, я не могу в этом участвовать, я не буду в этом участвовать, и уволилась. Вот вам еще один лидер. И такие лидеры появляются. Люди, которые не боятся говорить, их будет появляться все больше. Но это хорошо, значит, конкуренция будет. Про Любу Соболь, еще недавно, столько народу не знали. Да. Вот просто занимает жесткую позицию и со своей позиции не сходит, декларирует свои ценности и умеет их отстаивать. Все, вот вам еще один лидер. На самом деле, очень хорошо на эту тему сказал Павловский. В России лидеру оппозиции мало быть гением, надо еще и выжить. Поляна настолько выкошена, что сейчас любой человек, который будет просто называть вещи своими именами, ну, вслух, это уже лидер оппозиции. Поэтому, ну, увидим. Но пока он ведет себя очень достойно.
По поводу все-таки лидеров оппозиции, тут и журналист Владимир Соловьев прошелся по как раз Алексею Навальному по поводу того, что он уехал из страны после того, как раз появились сообщения об обысках у его сторонников.
Слушайте, ну послушайте, ну там Соловьев, он Чинзана опился у себя на озере Кома и, ну, понятно, да? Ну, во-первых, где Навальный, где Соловьев? Навальный боец. Навальный ни разу от своих позиций не отказался. Ну и то, что поехал дочку провожать. Ну, нормальная совершенно история. Ну да, обыски. Он знает, где кто находится каждую секунду. Коммуникации все. Они не отличаются ничем. Сидел бы Навальный у себя в Марьино дома, там, в своей двушке. Или Навальный находится сейчас в Штатах. Мало того, Навальный все свои действия, все, что он делает для того, чтобы все жители России могли спокойно, когда надо, ездить в любую страну и чувствовать себя там комфортно. Поэтому он не противоречит себе ни в чем. А когда Соловьев, когда у него пена идет, когда он против НАТО, против всех, против загнивающей Европы, в это время сидит у себя на двух виллах там, на озере Кома, вот это вот, конечно, нонсенс, это некрасиво. Навальный душой не кривит, и у него в четверг эфир, он в любом случае к четвергу уже вернется. Вот. Ну а то, что обыски за этим следят, смотрят, своим помогают, если бы он от него что-то в этой ситуации зависело,
Скажите, вот это дело против ФБК, в принципе, мы уже начали об этом говорить, но вот в большом смысле это о чем? То есть к чему это?
Смотрите, во-первых, это говорит в первую очередь об эффективности ФБК. Это говорит о том, что расследование сильное, точное, очень болезненные и влияющие на ситуацию. Смотрите, я был главой полуторамиллионного города. Когда вышел фильм «Он вам не Димон», в администрации города работает около 1500 человек. Но, во всяком случае, руководители все этот фильм посмотрели до единого. Коллективных специальных просмотров не было, но все до единого посмотрели. То есть оно работает, оно показывает самые уязвимые, самые болезненные места этой власти. Оно показывает то, о чем бы они хотели, чтобы никто и никогда не знал. Вот. И, конечно, у них огромные претензии к ФБК. Потом надо понимать, что с ФБК справиться очень сложно. Это организация народная, она аморфная, ее очень сложно на чем-то поймать и как-то ее поймать, потому что сегодня ты задушил здесь, завтра вот, если есть iPhone в руках, это можно сделать с одного айфона, его будет достаточно, там большой инфраструктуры не надо. И самое главное здесь убежденность в своей правоте и несгибаемость духа. И, конечно, они будут существовать, потому что кто им даст задушить эту организацию. Но то, что они так пошли против ФБК, показывает, что расследование точное, своевременное и для них очень болезненное.
Разве у власти недостаточно инструментов, чтобы сделать фактически все, что она хочет?
Послушайте, она сделает все, что она хочет. Но есть замечательная русская поговорка: «Вода дырочку найдет».
Тут как раз, тут прям читаю заголовок: «Пытки в России, силовики получают условные сроки, а потерпевшие мизерные компенсации». Зона права исследовала приговор по делам о насилии со стороны правоохранительных органов. Вот тут статистика коротко. Ежегодно российские суды выносят около 1000 приговоров по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, которая описывает пытки силовиков в отношении граждан, причем количество решений по таким делам постепенно снижается. В 2009 их было 1800, а в 2018, в прошлом году, не более чем 800. Высокая доля оправданий. То есть наши суды, когда нужно, они поступают так, как и...
Мария, и при этом все понимают, что количество этих случаев растет. Что государство становится все более и более полицейским, и государство, сама эта государственная машина, перестает работать против самих себя. Они для них социально близкие, что бы они ни сделали. И поэтому сотрудников полиции, сотрудников ФСБ, сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, это все касается в последнюю очередь, это только какие-то вопиющие случаи, которые становятся достоянием гласности. Все остальное потихонечку разваливается, гасится, смягчается, условные сроки на УДО уходят. Но это действительно так государство на наших глазах становится полицейским. Но особого будущего у такого государства быть не может. Знаете, как это говорят, на штыках можно, конечно, но долго сидеть невозможно.
Посмотрим, кстати, собственно говоря, что будет, как вопрос прошедших выборов, например, в той же Москве, как себя поведут те люди, которые попали туда, которые попали в Мосгордуму благодаря вот этому самому умному голосованию, за которого агитировал Алексей Навальный. Ведь здесь можно же, собственно, воспользоваться своим вот этим полученным мандатом, а можно, по хорошей цене куда-то вести себя так, как нужно.
Послушайте, у всех эти соблазны будут. Каждому будет что-то предложено. Лояльность покупается. Но ты должен понимать, если ты избран, если за тебя голосовали, это невероятный кредит доверия. И ты можешь, у тебя есть выбор, ты можешь взять деньги и стать лояльным за эти деньги. Но вот как только ты взял деньги, это твоя цена. Ты должен все, у тебя относительно себя не может быть никаких иллюзий. Ты продажный, и ты стоишь столько-то, и ты для себя это должен в этот момент понимать. Все, только пошел на монетизацию, все, знай, это твоя цена. И до тех пор, пока ты на это не идешь, ты свободный человек, это совершенно иной статус, он совершенно по-другому ценится. И другое к тебе отношение. Поэтому здесь все зависит от личных качеств каждого из участников соревнований. Поэтому мы все увидим, это же недолго все будет. Это начнется вот у них когда? Во вторник, завтра у них начинается первое заседание. Мы увидим, кто как себя ведет, кто как будет работать. Ну и, конечно, для всех, кто, если кто-то слышит там, для каждого избранного депутата самое важное – это, конечно, вести личный прием и быть на прямом контакте со всеми своими избирателями. Это очень важно.
Ну вот если коротко, у нас минутка остается до перерыва, как-то можно подвести итоги и сказать, вот у вас, например, есть какое-то ожидание от новой, ну хоть, допустим, Мосгордумы?
У меня, послушайте, от Мосгордумы особых ожиданий нет. От тех депутатов, которые избирались, я думаю, что они ситуацию видят, они понимают, где и на какой стороне они должны быть. Я думаю, что у них будут и коллективные какие-то обращения и заявления по политзаключенным, потому что это тема номер один. Ну, я, конечно, им желаю удачи и не поддаваться всяким соблазнам, оставаться самим собой.
Это программа «Личный прием». У нас на связи по скайпу из Екатеринбурга Евгений Ройзман, в студии Марина Максимова, временно заменяя Ирину Воробьеву. Сейчас мы прерываемся на краткие новости, а потом вернемся в студию. Продолжается программа «Личный прием». Евгений Ройзман у нас на связи из студии в Екатеринбурге. Здесь в московской студии Марина Максимова. Заменяю я Иру Воробьеву. Масса вопросов где она, не волнуйтесь, в отпуске отдыхает. Напоминаю средства связи, потому что мы постепенно, наверное, начнем переходить к сути, как раз к жанру личного приема. Итак, вопросы нашему гостю можно присылать на номер +7 985 970 45 45. Различные соцсети туда подключены, поэтому пишите. И, соответственно, нас можно не только слушать, но и смотреть на основном канале YouTube «Эхо Москвы». Здесь есть чат, присоединяйтесь, задавайте вопросы.
Марин, смотри, пока мы разговаривали, да. В конце спектакля «МХАТ» имени Чехова объявили актеры, что они на стороне Павла Устинова, и что когда будет апелляция, все они пойдут туда в суд. На апелляцию к нему. Но я думаю, это только начало. Я думаю, только начало, потому что история настолько возмутительная. Если сообщество театральное воспримет, то они сумеют его отстоять. Дай бог.
Ну, будем надеяться, да. Тут в Инстаграме и еще в различных соцсетях появились сообщения от различных актеров, которые как раз призывают своих коллег выходить там на поклон и перед этим говорить что-то, что они поддерживают Устинова. Ну, посмотрим, что. Будем наблюдать, как говорят. У меня вот еще какой вопрос. Тоже новость сегодняшняя. Глава пресс-службы иркутского губернатора уволилась из-за обвинений в оскорблении жителей Тулуна. Значит, в некоторые аудиозаписи. Она называла людей, которые пришли на встречу с Путиным, там, быдлом, бичевнёй. Она сама потом говорила, что это отмонтировали, что это все не так, но при этом прокомментировала... У меня вот такой вопрос. Значит, Путин прокомментировал ситуацию, что если он действительно так сказал, то непорядочный человек. И вот она уходит в отставку. У меня вот какой вопрос. Почему у нас происходит, ну, с довольно завидной регулярностью, когда наши чиновники позволяют себе какие-то, вот я очень сейчас мягко скажу, некорректные высказывания, но только в каких-то случаях это заканчивается увольнением в немногочисленных, а в основном на это смотрят сквозь пальцы.
Ну, во-первых, зависит от их начальства. На самом деле, ну, что тут говорить и обсуждать? Они на самом деле говорят совершенно искренне то, что они думают. И вдруг оказывается, что они просто не понимают ситуацию на земле, и людям это не нравится. Вот. Они искренне говорят о том, что она же искренне сказала, искренне их назвала, искренне задекларировала свое отношение. Она же не одна там такая. Другое дело, что она такими высказываниями тянет вниз рейтинг и действующего губернатора, и действующей власти, потому что люди же мало отличают для нормального человека, что губернаторская власть, что президентская, это все они. Многие люди не отличают суда от прокуратуры и от милиции. Для них это все они. И вот здесь то же самое. Конечно, это бьет по рейтингу действующей власти и, ну, кого-то вынуждает выходить в отставку. Но здесь надо понимать, это если ты, ну, в системе западной демократии, там, на каких-то высоких должностях, вплоть до министра, если тебя не устраивает поведение своего премьер-министра там, или президента, ты можешь в знак протеста уйти в отставку и там, в каком-то другом электоральном цикле вернуться, выиграть со своей партией выборы и вернуться. Здесь у каждого ощущение, что если ты из обоймы выпал, то все, тебе не вернуться никогда в жизни. Просто там столько соискателей затопчут. И это на самом деле так, поэтому они боятся подавать в отставку и за свое место будут держаться до последнего. И рассказывать сказки, что их взломали, что неправильно поняли, смонтировали, ну и так далее. Всякие нелепые вот такие деревенские хитрости.
В Екатеринбурге сегодня... Тоже новость пришла. Решили изменить скандальную работу уличного художника Покраса Лампаса. Супрематический крест, против которого выступали верующие, заявляя, что это плохо попирать крест ногами. Гигантское изображение креста на площади первой пятилетки задело чувство православных. От формы этого креста в итоге решили отказаться. Ну вот смотрите, как наш слушатель, например, пишет на сайте. Вот, кстати, прекрасный пример, как могут договариваться адекватные, вменяемые люди, организаторы фестиваля. Валя и Екатеринбургская епархия выслужили друг друга, поняли, приняли, договорились, и никаких майданов, и никакой войнушки. Вот у меня такой вопрос к вам. Это решение властей изменить в итоге этот арт-объект? Это разумный компромисс? Или это, не знаю, бесовщина какая-то?
Слушайте, я считаю, что эта ситуация, она ничто и высосана из ничего. Те, кто хотят, те, кому нравится оскорбляться и обижаться, они всегда найдут повод оскорбиться и обидеться. То есть ни к православию, ни к религии эта история не имела ни малейшего отношения. И я не думаю, что это все православные и все верующие эту позицию разделяют.
Там Но было им сегодня... пошли навстречу.
Слушайте, я не знаю, как она развивается, но из того, что пошли навстречу, уже такой мем запустили в следующий раз. Покрас Лампас нарисует круг, чтобы никто не мог... перевозбудиться по этому поводу. Ну, вот. Некуда. Это, как сказать, не предмет для обсуждения. Это не тот случай. Просто вот другое дело, что в Москве закрасили несколько красивейших, хороших граффити, вдруг взяли ни с того, ни с сего взяли, красили и сделали совершенно унылые серые торцы стен. Вот это вот нелепо.
Просто еще когда на фоне этого появилось предложение Министерства культуры, и запустили они этот пока пробный такой проект в 8 регионах России, предложили в частности изучать в школах песни Beatles, Queen, Pink Floyd, в литературу включили там и «Властелина колец», и Джорджа Оруэлла 84, и «Повелитель мух» Голдинга, и «Список Шиндлера», и много другое. То есть это как-то мне не сочетается в голове две вещи. То есть у нас какое-то, не знаю, с одной стороны мракобесие, а с другой стороны мы там Pink Floyd вводим в школу.
Ну, слушай, я думаю, что вполне возможно, может, кто-то из разумных людей сумел продавить, но хоть какое-то такое ментальное сопротивление организовать. Может быть и так. Но я на самом деле считаю, что эти вещи не надо регламентировать. Достаточная свобода мнений существует, и оно будет выстраиваться само. Главное, что государство в сапогах не должно лезть, ну, и тогда все будет нормально.
Еще одна история, на этот раз из Калининграда. Вечеринка школьников, которые нарядились там готами и различными другими представителями других культур, в общем, закончилась для директора лицея увольнением, и там нашли, как обычно, нашли еще несколько статей. Вот это же тоже какое-то мракобесие.
Слушай, на самом деле, помнишь, не так давно была история на выпускной там, как на вечеринку из «Плейбоя»?
Да,
Прикольно, красиво было, тоже скандал был. Но я говорю, что появилось огромное количество людей, которым нравится оскорбляться, которые ищут, ну, нравится заниматься борьбой за нравственность и так далее. Но я, вот те, кто, кому нравится заниматься борьбой за нравственность, я считаю, что им надо начинать день с того, что смотреться в зеркало. Ну, на всякий случай, там, вспоминать себя и так далее. Я считаю, это совершенно невинные, нормальные вещи. Если мы живем в свободной, демократической стране, ну, ничего в этом страшного нет. Никогда в жизни ты не сумеешь выстроить своих детей, заставить их ходить строем. А если ты сумеешь это сделать, ну, считай, что ты погубил своих детей. Вот пусть дети хотя бы растут свободными. Они сами сумеют определиться. Мы в свое время достаточно ходили строем, и дай бог, чтобы нашим детям этого не пришлось. Слушай, давай про прием несколько
слов. Да, а то уже у нас остается как раз 19 минут, пора, да, про прием.
Смотри, пришли бабушки, целая делегация. Они выпускницы УПИ. Ну, УПИ это бренд такой серьезный. Ельцин заканчивал УПИ, Уральский политехнический институт. Сейчас это в рамках Уральского федерального университета. Вообще УПИ это хороший бренд. Было два бренда. УПИ и УРГУ. Уральский государственный университет и Уральский политехнический институт. И вот пришли бабушки. Им там, ну какие бабушки? Некоторым по 60, а некоторым уже 80. Они работали в УПИ. И они ходили... ФОК УПИ, ну, спортивный комплекс УПИ, и они ходили играть в волейбол на протяжении там, последних 15 лет. Ну, играли, старались, азартно там, там всегда сетка есть, их человек 15. И вдруг однажды они пришли и говорят, знаете, что, тетушки, мы не можем, ну вот надо будет деньги платить. Они бывшие все преподаватели УПИ, работали там, им так обидно деньги платить, они говорят, ну ладно, давайте будем платить. Они говорят, по 260 рублей с человека. Ну и все, 260 рублей с человека, они ходили тренироваться два раза в неделю. Для них это неподъемная история, потому что у некоторых пенсии там 8-800, и для них это очень досадно и обидно. Ну и вот они пришли жаловаться на жизнь, но я там посмотрю, что можно сделать. Но я скажу, что за последний прием, что можно отметить, что у людей растут задолженности по неплатежам за квартплату. То есть я думаю, что по Екатеринбургу уже эта цифра больше 5 миллиардов, а по области она подбирается к 15. То есть растут задолженности. И у многих проблемы, кому-то выключают свет, там, кому-то полпенсии отнимают, ну, через суды управляющие компании выходят. Ну, такая серьезная история. А дальше очень интересная ситуация, специально ее вслух проговорю. Пришла тетушка. Она говорит, я безработная, у меня не было работы, ну, я на пенсии, работы нет, у меня ищу где подработать, а я, говорит, бухгалтер. Меня, говорит, нашла подруга, говорит, я устроилась бухгалтером, нормально делать ничего не надо, платят 8 тысяч. Такая контора, вообще ничего делать не надо. Говорит, давай я тебя оформлю, давай. Оформила ее тоже на 8 тысяч бухгалтером. Ну, и сколько-то она проработала, а потом... В эту контору пришли, оказывается, это была контора по обналичке, такая серьезная. Был суд, и им всем навесили, этим бухгалтерам, которых нанимали на работу за 8 тысяч в месяц, субсидиарную ответственность по 92 миллиона.
Опа.
Вот так вот. И, ну, вот, говорит, так работала бухгалтером. Представляете ситуацию? Вот. Понятно, что не прикасалась деньгам, получала свои 8 тысяч, но понимала, что непонятно за что получает. Ну, вот, по 92 миллиона навесили. Такая серьезная история, потом, может, когда-нибудь расскажу поподробнее ее. И у меня есть одна история, она такая очень важная, я о ней давно уже говорил. У нас есть вокруг города сады. Раньше люди работали на заводах, там кто-то на железной дороге, ну и давали участки. Они их приводили в порядок, разграничивали там, разбивали, ну, строили домики, ну, обычно там по 4, по 5 соток, у кого-то, может, побольше. Ну и выращивали там, ну, понятно, да? Вот, сады у людей. Ну, за счет садов многие живут. И вдруг в одном из этих садов, называется «Мечта», к одной женщине пришли умники молодые, представители Ростелекома, Теле2 Мобайл. И дали ей денег, и на ее участке собрались 40-метровую, 39-метровую вышку ставить. Вдруг... Люди говорят, минуточку, подождите, мы тут в садах, нас 50 человек, нас никто не спросил. Им говорят, о чем мы вас спрашивать-то будем, кто вы такие? Все, мы с ней договорились, давайте отдыхайте, до свидания. И вот эта вот заточка московская такая, вот. Они говорят, Ростелеком, ну, мы найдем, как договориться. Люди пошли в Росреестр. Росреестр, говорят, вынесли предостережение, говорят, это земля, ну, другого назначения. Администрация города вынесла предостережение. Тем не менее, начинают строить. Люди снова идут в Росреестр. Росреестр говорит, ну да, нельзя, но вот они там вроде ссылаются на какое-то письмо, приказ Минэкономразвития, он им разрешил это делать. Люди выходят сейчас в суды, пытаются как-то отстоять. Им не нужна вышка в своем саду. Но это полдела. Вот этот же Ростелеком, ну их компания Теле2 Мобайл, рядом сады Путеец, это все черта города. Представляете, черта города. Там люди не успели опомниться. В июле председатель садового товарищества, ему, видимо, дали денег, он дал добро, и они поставили эту вышку 39 метров. 39 метров, ну это, надо понимать, это 16-этажный дом. Поставили гигантскую вышку, а к ней нужны подъезды, но люди возмутились, стали там насмерть, с ними никто справиться не может, но вышка-то уже стоит. Но люди им не дают подцепиться к электричеству. Трансформаторная будка оказалась на другом участке, не дают подцепиться к электричеству, и те пытаются с людьми бороться. Это сады путеец, тоже черта города. И вот, понимаете, вот это вот, на мой взгляд, вот эта московская заточка, то, что представители Москвы, федеральных структур, чувствуют себя хозяевами по всей стране, вот отсюда проблема ШИЭСа, что вдруг решили, что можно из Москвы мусор возить куда-то к соседям. Здесь то же самое. Кто-то вдруг решил, что если в Москве вот такие вещи не пролазят, то в регионах они с ситуацией легко справятся. И, ну, я скажу, что здесь много возмущенных, и эти все дела в судах, и здесь, конечно, люди будут сопротивляться.
Дмитрий Мезенцев вас спрашивает. Евгений Вадимович, как обстоят дела с той девушкой, которая приходила к вам на прием по поводу преследования ее душевнобольным?
Слушайте, там все идет. Это очень серьезная история. Я напомню, что человек убил другого человека, расчленил на части, получил срок в больнице, в спецбольнице. Из спецбольницы вышел раньше времени, как выздоровевший, убил еще одного своего друга. Вот. Снова попал в спецбольницу. Снова он там хорошо себя вел, его за примерное поведение опять выпустили, посчитали выздоровевшим. Но в справке сказано, что эта болезнь его неизлечима. И он постоянно преследует жену убитого, появляется у подъезда, не платит за потерю кормильца, не платит, хотя и судебные приставы с ним вроде как справиться не могут, водит машину, хотя у него права аннулированы, и это на глазах у всего города. И сейчас достаточно серьезная адвокатская контора взялась за эту ситуацию, жалобы везде направлены и в прокуратуру, и везде, и это интересно. Ну, я буду держать в курсе.
Просят прокомментировать информацию о Global Med. Что это такое?
Слушайте, ну Global Med — это мощная такая структура. Они в свое время зашли сюда, давали рекламу везде, где только можно, что приходите, бесплатное обследование. И вот пожилые люди приходят на бесплатное обследование, их бесплатно обследуют и говорят: ой-ой-ой, как же вы себя запустили. Теперь вам, чтобы привести себя в порядок, нужна очень важная операция, нужно очень важное, вот, но это платно. Они говорят: так денег нет. Люди говорят: так у нас нет денег таких. Они говорят: так мы сейчас оформим в банке кредит, все нормально. Пытались людей загружать кредитами там от 80 до 150 тысяч пенсионеров. В основном это было всегда связано с варикозом, расширением вен, ну, такими, то, что у пожилых это часто встречается. Вот. И очень много потерпевших. И ко мне они приходили, но вот сейчас вдруг эта история вышла в плоскость, в полицейскую такую, судя по всему, возбудили уголовное дело по мошенничеству и сейчас собирает потерпевших. Вот. Но я у себя отслежу всех, кто ко мне по этой теме приходил, и, ну, поделюсь информацией.
Я тогда напомню на всякий случай телефон +7 985 970 45 45, работает, соответственно, чат у нас на канале YouTube «Эхо Москвы». Я попрошу, наверное, еще прокомментировать, пока у нас есть некоторое время, новость, которая вот у нас только что была в выпуске. По поводу производства российских обезболивающих препаратов из отечественного опийного мака, который начнется в 2021 году, это заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас все это проходит согласование, где выращивать, какой регион, что это за территория будет. Скажите, что это за история вообще, важная, неважная?
Вообще эта история, на самом деле, она началась с санкций. Она началась с санкций, мы перестали получать ряд лекарств. Ну, плюс контрсанкции и так далее. Мало того, у нас обстановка такая, у нас есть во всех структурах, которые борются с наркотиками, есть подразделение, называется «Легальный оборот». И они настолько жестко работают, от них требуют отчетность. Это вот как раз те, которые возбуждают уголовные дела на врачей. Это на самом деле привело к тому, что многие врачи и реаниматологи в том числе, и реаниматологи особенно, просто перестали выписывать сильные обезболивающие. Они просто не дают сильные обезболивающие, то есть самые эффективные, потому что потом просто затаскают. Вот. То есть врачи, кто-то может действовать на свой страх и риск, а кто-то говорит, нет, пусть орет, я лучше уши заткну, чем я потом буду по прокуратурам ходить. И это на самом деле принесло огромный вред. И сейчас из-за этой ситуации вынуждены сами выращивать опийный мак, вынуждены сами этим заниматься. Но эту нишу, эту лакуну надо заполнять, потому что нельзя эти проблемы, нельзя надувать щеки с этими санкциями, контрсанкциями за счет своих граждан. Поэтому надо исправлять ситуацию.
Ну, то есть здесь никаких подводных камней нет.
Никаких подводных камней нет, и на самом деле, когда вот эти списки, таблицы, там бабаяновские составлялись, это были 60-е, там 70-е годы, список запрещенных препаратов, и за этим очень сильно следили, потому что наркоманов было не так много, и часть из них смотрели, что остается после ухода онкобольных, там, где и что можно договориться, где-то промедол, амнопон, морфин, и пытались как-то вот эту нишу заполнять. А потом, когда эту нишу использовать, а потом, когда в страну валом пошел героин, то про это вообще забыли, кого интересовали эти наркотики, когда все было завалено героином, когда совершенно изменилась система доставания наркотиков и торговли наркотиками. И это сейчас, я вам скажу, что это откровенный совершенно рудимент, это совершенно излишняя, избыточная нормативная вот такая база, которая просто мешает получать людям обезболивающее. То есть эта система себя пережила. То есть это опасности от этих наркотиков уже нет. Уже давно вообще другие наркотики про эти уже забыли. Уж героин-то уже на этом рынке, героин занимает незначительный сегмент, сейчас другие наркотики.
Тоже еще просто одна новость. В Петербурге, из Петербурга пришла новость. Американскую туристку задержали с медицинской марихуаной. Это еще в июле произошло. Она прилетела в Петербург в конце июля. Обнаружили в вещах при досмотре в Пулково. При этом у нее был оформленный, как сообщается, оформленный в США патент на употребление марихуаны в медицинских целях. Но тем не менее провела в СИЗО и сейчас...
Для меня эти слова «медицинская марихуана» – это все равно, что медицинский героин. Понятно, что ей нравится курить, она с этим не собиралась расставаться, прилетела с этим в Россию. Ну, хорошо, что она не прилетела с этим на Филиппины, хорошо, что она не прилетела с этим в Тайвань, в Китай, в Японию, потому что эта история закончилась бы по-другому вообще. Поэтому я надеюсь, что это будет уроком. Вот. Все начинается с употребления марихуаны. Вся наркомания героиновая всегда начиналась с употребления марихуаны. И когда кто-то говорит, что это... Я знаю очень много людей, которые стали наркоманами именно с этого момента, потому что они думали, что они самые умные, что это наркотик легкий, что оно не влияет, привыкания нет. Потом думали, что-то я не распробовал, надо распробовать, еще попробовать. Потом думали так, что я же не наркоман, я просто курю. А потом уже не могли остановиться. То есть, слушайте, вон Высоцкий, я не думаю, что те, которые сейчас рассказывают, они более волевые, чем был Высоцкий, в свое время более умные, чем был Высоцкий. Но вот Высоцкий для меня самый яркий пример, что могут сделать с человеком наркотики. То есть, крупнейший национальный поэт, который умер как последний нарколыга, просто потому, что когда-то хотелось покурить.
Не все наши слушатели, правда, с вами согласны, говорят, что вот марихуана это лекарство, да.
Я просто знаю об этом гораздо больше, чем большинство ваших слушателей.
Понятно.
Это уже долго говорить.
Хорошо. Напоследок, исторический вопрос про памятник маршалу Коневу в Чехии. Это борьба с памятниками?
Смотрите, Марин, на самом деле у них есть проблема. Этот памятник постоянно оскверняется. То есть постоянно. Они же сказали, что нам надоело уже его чистить. То зальют красной краской, то еще что-нибудь. Вот. Потом надо уже глубоко вздохнуть и понять, что есть такое, есть такой термин «фантомные боли» там и так далее. Чехия – это не наша страна. Чехия – это чужая страна. И если где-то у них своя позиция, они что-то хотят сделать свое, но мы можем только вздохнуть, пожать плечами, там, сожалеть. Но это чужая страна, мы не можем влиять на эту ситуацию. Вот и все. Давайте с чехами сейчас из-за этого поссоримся, запретим Гашека, запретим и Карла Чапика, а что?
Это да. Вот реакция, естественно, почему сейчас? Это реакция все-таки на то советское наше прошлое, или это реакция на то, не знаю, какие-то опасения попасть в орбиту современной уже Москвы?
Судя по всему, это вопрос местного самоуправления в Праге. Еще раз, там была формулировка, но его постоянно оскверняют, этот памятник, и они решили его убрать там во двор музея или куда-то.
Просто понятно, когда это, например, на Украине происходит. Тут, кстати, Мария Захарова дала интервью, она пообщалась с Юлией Доренко, сказала, что вот не видит она никаких позитивных сдвигов в отношениях с Украиной, отвечая на вопрос по поводу обмена. Говорит, что вот не уверена она, что наметились какие-то позитивные вообще шаги и сдвиги.
Чтобы нормально позитивные шаги наметились, надо отдать Крым и уйти из Донбасса. И тогда наметятся какие-то позитивные шаги. Вот. Пока этих шагов не будет сделано, что может позитивного быть? Но уже хоть какой-то обмен, это плюс. Угу. Люди вернулись к своим семьям, люди вернулись к своим детям, это уже что-то. Я не говорю, что это потепление, но это уже что-то. Но на самом деле я считаю, что для 21 века пока это самое страшное, что произошло. Мы рассорились, разодрались, развоевались. Со своими самыми близкими друзьями и соседями. Это страшная история, и, конечно, это трагедия.
Вот этот обмен, коротко, все, у нас уже 30 секунд. Это можно назвать, не знаю, началом какого-то все-таки диалога? Пусть плохого.
Не знаю. Главное, что оно произошло. И поскольку осталось уже совсем немного времени, я хочу сказать, дай бог, на самом деле все будет хорошо. Все равно, в конце концов, все будет хорошо, даже не сомневайтесь. Давайте, удачи вам, всего хорошего.
Спасибо. Вот на такой позитивной ноте заканчивается личный прием с Евгением Ройзманом, который был с нами на связи из студии в Екатеринбурге, а в московской студии была Марина Максимова. Все, спасибо, до свидания.